еще одна грустная тема. Тема называется «Суд». Итак, естественно, если есть грех, то есть суд. Для того, чтобы понять суд, то мы должны еще понять одну очень важную вещь. У пророка Исаии есть такое определение, то есть их два на самом деле, и мы с ними познакомимся сейчас. И одно из этих определений называется «тот день». Употребляется около 40 раз в книге пророка Писания. Например, 2 глава, 2 стих. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, возвысится последний день, тот день, этот день». Это один и тот же, одно и то же определение. День суда, но и день милости. День суда и день милости. На самом деле мы встречаемся здесь с тем, что в богословии называется прогрессивное откровение. Что это значит? Это значит, что в Библии вообще существует такое понятие прогрессивное откровение. Например, существует пророчество, которое как точка, как горизонт, как линия горизонта. И нам кажется, что это вот один день. Но чем ближе мы приближаемся, выясняется, что это разные дни. И расстояние между ними может быть и в пару тысяч лет. Верно? Но вот с этой позиции это всего лишь один день. Это то, с чем мы встречаемся в книге пророка Исаии. Тот день, этот день. Еще одна очень важная деталь. Это еще одно место, которое называется «рука Господа». 32 раза употребляется оно в книге пророка Исаии. «Рука Господа». Например, в главе 59, это такая очень... известная глава у пророка Исаии, 59 глава, 1 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». Помните, да? «Но грехи ваши» и так далее. Рука Господа. Да? Вот рука Господа определяет отношение Бога. Понятно, что это нереальная рука. Да, это отношение Бога к народу своему. Определяет... то, в каких Бог отношениях с Израилем. Ну, например, мы помним ситуацию с Израилем, да, что обетованная земля, земля молока и меда, почему? И вот Бог говорит, вы от того сильные, от того враги вас не могут, да, с вами ничего сделать, что моя рука с вами. Не потому что вы сильный, я с вами. Ну вот я убираю свою руку, и враги приходят. Потому что я убираю свою руку. Вот это очень важный момент. Хорошо? Вот это, пожалуйста, запомните, и это многое нам с вами объяснит. В 26 главе Исаии, в 9 стихе, мы читаем такие слова. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо... Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Еще раз. «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо, слушайте, когда суды, мишпат, буквально на иврите суд, суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются праведности». Здесь стоит слово «цдака», которое переводится как «праведность», «неправда». В книге пророка Исаии практически все слова, которые на русский переведены как «правда», должны переводиться как «праведность». «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире учатся праведности». Итак, какая цель Бога? Научить тебя праведности. Бог убирает свою руку, приходит... проблемы. Он допускает это для чего? Чтобы научить тебя праведности. Итак, суд Божий. В 7 главе, в 8 стихе у пророка Исаии речь идет о Ефреме. 7 глава, 8 стих. «Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом». Это очень печальные слова, речь идет о Ефреме. Ефрем, Ефраим, если вы помните Яков, когда благословлял детей Иосифа, он положил правую руку на младшего, а левую на старшего, был Ефраим и Менаше, Ефрем и Манасия. Да? И благословил их, на что Иосиф решил поменять руки и сказал: папа, вы слепой, вы ничего не видите. На что папа сказал: не мешайте мне работать. Да? Вот. И сделал то, что он хотел. И это выразилось в том, что Иосиф, не Иосифу дали надел в Израиле, как да, родоначальнику колена, а двум его детям. То есть, как бы Иосиф имеет два надела в Израиле. Ефрем и Манасия. Поэтому в иудаизме есть такая молитва «Есимхай лоим Ефраим веминаше». Да благословит тебя Господь, как он благословил Ефраима и Минаше, Ефрема и Манасию. Ефрем младший, но ему дали больший надел. Именно в его наделе столица северного государства Самария. Да, гора Ефремова. Помните? И поэтому под словом Ефрем подразумевается не его только колено, а все Северное Царство. И когда мы у пророка Исаии читаем Ефрем, речь идет о всем Северном Царстве. Исаия говорит, а это царство прекратит свое существование как народ. С этого момента, 722 года до нашей эры, начинается печальное событие, которое называется 10 потерянных колен Израиля. Они ушли и не вернулись назад. Не все. То есть, на самом деле, когда евреи возвращались из Вавилонского плена, например, Иосиф Флавий, историк, современник разрушения первого храма, ну, может быть, читали его книги, описывает это, что евреи со всех сторон возвращались вместе с ними в Израиль. Таким образом, все 12 колен всегда были в Израиле. Однако, как люди, как количество людей, они исчезли, они ассимилировались. Их нет. Их больше нет. Наказание. Это наказание Божие, оно суровое. Если вы помните, то после того, как царство разделилось и появилось два царства, северное и южное, то сколько праведных царей было в южном царстве? Три. Среди всех. А сколько в северном? Ни одного. Ни одного вообще. Грешили все. Северное царство прекратило свое существование навсегда. Затем речь идет о Южном царстве в 5 главе, в 25 и 26 стих. «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, опять рука его, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его будет еще простерта, и поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли», и так далее. Суд Божий. Это вообще печальная, печальная вещь. Итак, Бог убирает свою руку. О чем говорит, что Бог убирает свою руку? Знаете, Бог никогда не смущается грехом и никого не смущает грехом. Да, так говорит Писание. Не обольщает никого грехом. И сам не обольщается грехом. Бог не придумал Гитлера, чтобы наказать евреев. Бог не придумал газовые камеры, чтобы наказать евреев. Бог убрал свою руку. Бог убрал свою руку. Это очень важный момент. Бог не выдумывает наказание. Бог убирает свою руку. И что приходит, то приходит. Мы живем в мире зла. Мы живем в мире, где царствует сатана. Он есть князь этого мира. Мы живем в разврате и насилии. Мы живем среди убийц и негодяев. Это тот мир, в котором мы с вами живем. С чем я вас и поздравляю. Да, а вы меня. И Бог убирает свою руку. Эти народы всегда хотели владеть Израилем, но они не могли. Бог убирает свою руку. Это очень важный момент, который касается не только народов, он касается только точно так же и нас. Для того, чтобы разобраться в суде, что же происходит, 47 глава, 6 стих. Пророк Исаия. 47 глава, 6 стих. Я, речь идет о Вавилоне. Теперь Бог обращается к Вавилону. Надо сказать, все эти слова записаны еще тогда, когда вавилоняне не пришли. Да? Где-то 150 лет Исаия не дожил до этого события. «Я прогневался на народ мой и уничижил наследие мое, и предал их в руки твои, а ты не оказал им милосердия, на старца налагала крайне тяжелое, тяжкое иго твое». Бог обращается к вавилонянам и говорит: «Я предал мой народ тебе в руки, а что сделала ты?» Знаете, чем уникальны ассирийцы? Сейчас речь о вавилонянах. Чем уникальны ассирийцы? Жутко жестокий народ. Их казнь, которую они изобрели, это сажание на кол. Когда они захватывали город, а захватывали они следующим образом, они окружали город, начиналась блокада, да? Они говорили: откройте ворота, не открывали, откройте ворота, не открывали, откройте ворота, не открывали, нет проблем, они ждали. До тех пор, пока в городе не начиналось людоедство. Ворота открывали. Затем они приходили, они издевались над женщинами, из всех мужчин они строили в очередь и разбивали их по колам. Сначала сажали одного. Потом на этот же кол другого, который стоял здесь рядом и ждал своей очереди. Потом третьего. Они не торопились, никуда не уходили. Вой из этих городов несся. Поэтому, когда они шли к другому городу, как правило, люди были более сговорчивы. Столица Ассирии – Ниневия. Может быть, вы теперь понимаете, почему Иона не хотел туда идти? Все очень просто. Иона с удовольствием бы собственными руками перерезал бы им всем горло. А Бог хотел их спасти. Но это другая история немножко. Вавилоняне были, чуть-чуть скромнее, чем ассирийцы. Именно Вавилон завоевал Ассирию. Так что не переживайте. Они не намного были гуманнее своих предшественников. Бог говорит, обращаясь к Вавилону, замечательные слова. Он говорит: я предал свой народ тебе в руки, а что ты с ними сделала? Ты издевалась над стариками. Секундочку, Бог, а ты что думал? Что ты уберешь свою руку, они придут и будут обнимать евреев и говорить: какие хорошие евреи? Или что? Почему же Бог таким образом обращается к Вавилону? Бог, конечно, никогда этого не ожидал. Совершенно никогда не ожидал. Абсолютно никогда. Но есть одна небольшая проблема, о которой мы с вами должны поговорить. Давайте еще раз посмотрим на эту проблему. 35 глава, 11 стих у пророка Иезекииля теперь. Буквально перелетим на несколько страниц в тот же Вавилон. Иезекииль, 35 глава, 11 стих. Да. «Зато живу я, — говорит Господь Бог, — поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, которую ты выказывала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. Ты ненавидишь мой народ, я убрал свою руку, и что получилось? Ты проявила свою ненависть к моему народу». Вот в чем дело. Бог начинает судить Израиль и убирает от Израиля свою руку, и народы приходят на Израиль, и через это Бог начинает судить эти народы. «Я убрал свою руку от своего народа, и что ты сделал со своим народом? С моим народом? Ты напал на мой народ. Ты на самом деле наступил на мое имя, ногой. Ты думаешь, я это потерплю?» Недавно мне написала имейл одна сестра. Она ехала и слушала по радио одного очень известного американского проповедника, который проповедовал на тему отцовстве, так сказать, о том, кем должен быть настоящий отец. И в этой проповеди он сказал, что он не понимает Якова совершенно, Исаака, и считает, что Исаак жуткий был отец. Он позволил Якову обмануть его. Он не вмешивался, когда его Исав, сын, решил жениться на непонятно ком, ну и так далее и тому подобное. Он сказал, я не уважаю Исаака. Она позвонила и сказала, что эти проповедники в своей гордыне переходят все пределы. Побоялся бы он Бога критиковать того, чем Бог называет, чьим именем Бог называет себя, Бог Авраама, Исаака и Якова. Верно? Вот точно так же, тут та же самая ситуация. Я убрал руку от своего народа. И как ты себя повел? И через это я знаю, кем являешься ты. А вот теперь я буду судить тебя. Вы никогда не слышали, что к вам в собрание, или, может быть, здесь в церковь зашел какой-нибудь моавитянин, аммонитянин, филистимлянин, никогда ассириянин, вавилонянин. Никогда не слышали? Я вам еще скажу одну интересную вещь. И не услышите. Этих народов не существует. Суд Божий. Ирак. Ирак это персы, хорошо смешанные с арабами. В Библии о них, по сути дела, мало что сказано. После великого арабского нашествия все вот эти страны, это, в общем, арабы. Но не важно. Итак, давайте посмотрим еще Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. Интересно, что обычно, иногда, точнее, это приписывают, вот все, что мы здесь будем читать, сатане. Что якобы это описание сатаны. На самом деле, это описание не сатаны, хотя определенные вещи можно к нему отнести. Это описание царя Вавилонского, Вавилонского царя. Итак, 14 глава, с 12 по 15 стих. «Как упал ты с неба, денницы, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Скажите, есть у Бога престол? Я исключительно рассчитывал на этот ответ. Ну нет, нет. Я вам объясню почему. Ему даже нечем на этом престоле сидеть. Он дух. Мало того, когда мы говорим, где Бог, куда мы показываем? А антиподы, которые живут на другом конце земного шара, куда показывают? Ровно в противоположное направление. Никогда не задумывались. Давид говорит, что Бог везде в псалме. Он говорит, спущусь в преисподнюю, там ты. Куда укройся от тебя? Бог везде. Престол Божий есть понятие, но оно описывает скорее позицию Бога. Не реальный престол, а его позицию. Самую высокую в этом мире. Да вообще везде. Верно? Это позиция Бога. Вот скажите, такой уникальный престол, которого на самом деле не существует, и такой уникальный Бог, который восседает на этом престоле, можно ли его сместить с этого престола? Нереально. Посмотрите, здесь описывается некто, кто решил это сделать. Еще раз. 14 глава. С 12 по 15 стих, да, то, что мы с вами прочитали. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». Я даже выше поставлю престол мой, чем твой. Как? Расскажите, как? Я бы не удивился, если Бог сказал, сумасшедший. Ты мне хоть расскажи, как ты это сделаешь. Так, чтобы интересно было. Каким же образом можно вознести престол Божий выше Бога? Знаете как? Царствовать над тем, над кем царствует Бог. Что сделал Вавилон? Ты напал на мой народ. Я убрал свою руку. А что сделал ты? Ты напал на мой народ. А я Бог этого народа. А я есть тот, кто управляет этим народом. Ты на самом деле не напал на этот народ, ты напал на мою власть над этим народом. Сегодня я буду сводить с тобой счет. Вот в чем дело. В Германии был такой известный политик, может, слышали о нем, конца 19-го, начала 20 века, Бисмарк. Он сказал такие замечательные слова, ему это принадлежат слова. Он сказал, что о народе можно судить по отношению этого народа к евреям. Знал бы он, как его собственный народ, через какие-то 30 лет, после того, как он сказал эти слова, может чуть больше, поведет себя по отношению к евреям. Забавно, правда? Итак, когда Божий суд вершится на земле, люди учатся праведности. Люди учатся тому, кем является Бог. В 10 главе, с 20 по 22 стих, мы читаем тоже интересные слова. 10 глава Исаия, да, с 20 по 22 стих. «И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа Святого Израилева чистосердечно». Остаток обратится Иакова к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую праведностью. Казалось бы, этот стих довольно грустный. Остаток обратится Израиля. Да, это мы знаем, и Новый Завет это подчеркивает. Только остаток спасется. Книга Откровения говорит о том, что 2/3 народа погибнут. Некоторые считают, что 2/3 земли погибнут. Можем поговорить об этом позже. Да, остаток обратится. Верно. Но это же место можно рассматривать позитивно. По отношению к другим народам, которые нападают на Израиль, у Израиля сохранится остаток, а эти народы погибнут все. Где вавилоняне? Где аммонитяне? Германия. Мы живем с вами в совершенно замечательное время, которое называется время милости и благодати, или время церкви. Оно ограничено двумя приходами Иисуса, или первым приходом и вознесением церкви. Да? В зависимости от богословия, которое вы, например, принимаете, потому что есть различные точки зрения по этому поводу, то вот в этом периоде мы с вами живем. В этом периоде Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но поверьте, этот период закончится. Бог поругаем не бывает. Что человек сеет, то человек пожнет. Мы должны это знать. Возникает такой вопрос, а что евреи, что лучше, что ли? Может быть, да, им тут же начинают приписывать всякие качества. Надо сказать, приписывают, как правило, антисемиты. Как хорошие, так и плохие. Либо они очень умные, либо они очень хитрые. Верно? Я на себе это испытал. Мне было года 4-5, я точно не помню. Подошел ко мне какой-то маленький мальчик во дворе нашего 5-этажного дома, да? На 5-м этаже мы как раз жили. В Москве подошел ко мне и сказал, там, жит иди отсюда, ну что-то в этом духе. Я не понял, я не обиделся. Я пришел домой и спросил своих родителей, что такое жит. Родители сразу все поняли. Вот, и мне подробно объяснили. И с этих пор я понял, что я еврей, что это плохо, в общем, на самом деле. Но больше всего меня поразило, когда после одной проповеди в одной здесь славянской церкви, ко мне подошла одна женщина и задала всего один вопрос. Ее после проповеди интересовал всего один вопрос. Она меня спросила, а чем еврей отличается от жида? На полном серьезе. Я не обиделся. Мне жаль эту женщину. Возникает вопрос, что евреи действительно лучше, почему Бог к ним так относится? Я отвечу на это примером. Вот представьте себе, что вы едете на машине и превысили скорость, проехали на красный свет. Неважно, вас остановил полицейский. Вы остановитесь? И я тоже. А он к вам подойдет, аккуратно откройте окно, да, и вдруг спросите его, а ты верующий вообще? А ты сегодня молился? А ты Библию читал? В какую церковь ты ходишь? Я хочу с твоим пастором поговорить. Вы это спрашивать будете? И я не буду. Меня, нас, этот человек не интересует вообще, как личность, он нам не интересен. Нам интересна его униформа, правильно? Это государство одело его в эту униформу, и мы обязаны перед ним отчитываться. Точка. Вот это униформа на народе Израиля. Это не говорит о том, что они все праведные. Бог с ними решит проблему. Да? Только остаток спасется. Бог решит все проблемы. Бог поругаем не бывает. Однако то, как ты относишься к этому народу, говорит однозначно о том, в какого Бога ты веришь. Это очень важный момент. Бог, не дает нам возможности сочинять, думать, придумывать, дополнять или советовать ему. Бог открывает нам. Вот это так. Ты не согласен? Ну, извини. Ты не согласен со мной, потому что ты в грехе. Потому что Адам тебя продал. Потому что грех в тебе живет. Оттого ты со мной не согласен. Если бы не было в тебе этого греха, ты бы «Аллилуйя» закричал бы сейчас на этом месте. Поэтому, если ты не согласен, это не потому, что ты что-то не понимаешь, это не так. Или евреи твоего Христа распяли, не дай Бог, конечно. Итак, Бог убирает свою руку, и начинается глобальный суд. И в этом суде выясняется все. Кто ты, что ты, как ты, абсолютно все. И это исключительно для нас с вами важно. В 27 стихе 6 по 9, 27 глава 6 по 9 стих. «В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитые, убивавшие его? Мерою ту наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через это загладится беззаконие Якова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца». Итак, мы видим, что результат суда – праведность. Результат суда – праведность. Тебе было плохо? Да. Но посмотри, какой результат. Я убрал руку, и начались войны. И начались страшные времена, и ты хватался за голову и говорил, где Бог? Ну вот посмотри, все закончилось. Какой результат? Праведность. Знаете, интересная вещь. Сразу после Холокоста. В Холокосте погибло 6 миллионов евреев, среди которых 1,5 миллиона детей до 14 лет. Ужас, шок. Такого не было никогда. В центре Европы, Германия, страна Гёте и Шиллера, страна Бетховена, совершила такое, что не совершал никто никогда. А сирийцы до этого не доходили. Знаете, немцы долго щадили почему-то венгерских евреев. За один месяц они уничтожили 400 тысяч евреев. 400 тысяч за один месяц. Эшелоны шли в эти лагеря смерти. Аушвиц, Освенцим, Бухенвальд и другие. Это были лагеря смерти, там никто не работал. Туда привозили, чтобы убивать. Газовые камеры. Один месяц, 400 тысяч человек, как будто их не было. Можете себе представить? Что хотел Гитлер, что хотели нацисты? Уничтожить всех. Какой результат? В 1945 году закончилась война, в 1948 государство Израиль. Он хотел уничтожить евреев, что получилось? Да и какая? С которой сегодня считается весь мир, обратите внимание. Вот это то, что делает Бог. Бог посмеялся над этим. Вы хотели, чтобы было плохо, а стало хорошо. Это метод Бога. Еще одно место очень интересное. 40 глава, 2 стих. Первого стиха можно. «Утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои». Интересно, почему Израиль принял вдвое за грехи свои? Почему не в соответствии с грехом? Почему вдвое? Почему вдвое? Почему так несправедливо? Почему вдвое? А для этого мы должны еще понять одну вещь. В чем отличается суд Божий от суда человеческого? Что такое суд человеческий? Человеческий суд, в любом государстве существует кодекс уголовный, да, где описано каждое преступление и где приблизительно существует наказание за это преступление, скажем, от 2 до 5 лет тюрьмы, предположим. И вот вы что-то совершили, вас ведут в суд, сначала вас там обвиняет прокурор, потом за вас защищает адвокат, в результате в дело вступает судья, здесь в Америке немножко не так, насколько я знаю, но приблизительно в этом направлении, да, и в результате вам там дают 3 года тюрьмы. Результат суда. Тюрьма это и есть результат суда. У Бога все не так. Бог не измеряет грех вообще. Он не измеряет грех. Грех есть грех. Он просто убирает руки. Не бывает маленького греха, не бывает большого греха. Я не знаю, я вам хочу привести один пример. Он очень показательный пример. Не смейтесь и не удивляйтесь. Я стараюсь подбирать такие примеры, которые объясняют сразу и все. У нас есть собака дома. Не дай бог, конечно, никому. Чивава. Я терпеть не могу маленьких собак. Просто вот я вообще собачник с детства, люблю собак. Но маленьких терпеть не могу. Нам его подарили. Мы этих людей запомнили на всю жизнь. В общем, короче говоря, мы привыкли. Ему уже 12 лет. То есть, привыкли к нему давно. Он у нас живет уже 12 лет. Но в Чикаго, ну и здесь, наверное, то же самое. Да? Когда с собаками гуляешь, надо подбирать за ними все, что они делают. Иначе там наказание. Вот все ходят с этими мешками. И я хожу. И вот, знаете, когда английский дог там, или как большая собака, то все очень просто, даже ночью все видно, да? А этот делает, это же надо там под лупой еще смотреть, что он там наделал, и еще искать. Вот теперь самый забавный, не удивляйтесь еще раз, представьте себе, что вот это, что он там сделал, да? Смешно говорить. Попало к вам в суп, есть будете? Нет, да, не думать, что я сошел с ума, реально. Не будете. Какие молодцы! А тогда я буду вам говорить, ну слушайте, какая ерунда, ну что, типа, из-за вот это что это? Вот я понимаю, английский док надел, ну да. А это, что это такое? Я скажу, ну я вытащу, будете есть? Не будете. Так вот, этот суп, это то, чем мы хотим накормить Бога. Грех не портит. Грех убивает. Все очень просто. Бог не меряет грех. Он не измеряет, насколько испорчен суп. Какая глупость. Он убирает свою руку. Поэтому в 2 раза. Какой результат человеческого суда? Тюрьма. Какой результат Божьего суда? Давайте прочитаем. 26 глава Исаии с 8 по 9, по 10 стих. 26 глава с 8 по 10 стих. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются праведности». Цель Бога. Это цель Бога. Знаете, был такой человек. Его звали Генрих Гольдшмидт. Слышали о нем? Нет? Еврей. Жил он в Польше. И занимался он детьми беспризорными. В результате его дом для беспризорных детей оказался в центре Польши, в гетто варшавском, когда его обнесли. Он там был. В свое время он пытался быть литератором, писал, у него ничего не получилось, но он взял себе псевдоним. Вот под этим псевдонимом он известен во всем мире. Януш Корчак. Слышали о нем? Если вы приедете в Израиль и посетите Яд Вашем, музей Холокоста, то первое, что вы увидите, это монумент в его честь. Его подвиг заключается в том, что когда немцы вообще убивали евреев, вообще ловили, там, забирали газовые камеры, первые, кто попадался, это дети. Первые, кого забирали, детей. Детей Корчика не надо было искать. Все были в одном месте. Приехали автомобили, их погрузили. И Корчик полез тоже в этот автомобиль. Тогда якобы какой-то офицер ему сказал: «Господин Корчик, вы можете остаться». На что Корчик сказал: «Господин офицер, якобы, не все в этом мире подлецы. Он погиб. Но через это мы узнали, кем он является. Если бы этой ситуации не было бы в его жизни, мы бы никогда не узнали, кем он является. Пришла ситуация в его жизни. И мы узнали, кем он является. Еще один пример. В Германии жила женщина одна, христианка, верующая еврейка. Она была, была членом какой-то там христианской церкви. Сегодня в этой церкви музей в ее честь. Короче, когда Гитлер отправлял всех евреев в концлагерь, то она туда попала, потому что, как вы понимаете, немцев меньше всего интересовало, во что они верят. И церковь попыталась за нее ходатайствовать, написала письмо в этот концлагерь. И удивительным делом она его получила. И она написала ответ, и удивительным делом этот ответ дошел. И теперь оба эти письма хранятся в этом музее. Они написали письмо ходатайственное, а она написала ответ: «Не ходатайствуйте обо мне. Я нахожусь в месте, где люди идут в ад. И у меня есть возможность им говорить о Боге». Она погибла. Но через это мы знаем, кем она являлась. Вот если бы не было этой ситуации в ее жизни, мы бы никогда не узнали, кто она. Пришла ситуация и определила. Я хочу вам сказать, не благословение, не богатство, не здоровье, не дети, не мужья определяют, кем мы являемся. Страдания определяют, кем мы являемся. Страдания определяют, кем ты являешься. Страдания. Хороший пример – это крест. Помните, с Иисусом было распято два разбойника. По левую и по правую сторону. Оба были разбойники, и оба были распяты за дело. Они сами так говорят. Нас, вот праведный там, тот, который покаялся как бы на кресте. Помните? Так вот, они оба были распяты, оба были разбойники, оба были распяты по делам. Только один был праведник, а другой был грешник. Одному из них Иисус сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Поверьте, в раю грешников нет. Если мы придем в рай, может быть, мы там не увидим царя Соломона. Я не знаю, честно говоря, не знаю. Ради красного словца сказал. Не знаю. Но судя по его делам, как-то сложно в это поверить. Но точно кого мы увидим? Это разбойника, который был распят с Иисусом. 100% увидим. Он там. Так вот, что определило, кто кем является? Крест. До того, как они были распяты, никто не знал, кто они. Оба были разбойники. Крест определил, кто кем является. Иисус говорит: если хочешь следовать за мной, отвергнись самого себя. Возьми свой крест и следуй за мной. Крест определит, кем ты являешься. Как это называется? Суд Божий. Суд Божий. То, что делает Бог. Итак, мы видим тот день, о котором написано у пророка Исаии, это тот день благословения и проклятия, день суда и день милости, день, в который ты определишься, кем ты являешься. Твои страдания закончатся. Они закончатся у всех, только у грешников к погибели, а праведники, как написано тут же у пророка Исаии, будут светить, как звезды на небе. Это определит суд. Может быть, это определяет уже сегодня. Может быть, у тебя. Может быть, у меня. Знаете, я в своей жизни в основном молюсь о людях, которые страдают. Да? Как правило, подходит: помолись, пожалуйста, чтобы я не страдал, чтобы не болело, чтобы, да, чтобы. Я очень хочу молиться о тех, кто подойдет и скажет: я хочу... Помолись, пожалуйста, чтобы я прошел этот путь. Помолись, пожалуйста, чтобы сатана не навредил мне. А? Хорошая молитва. Итак, мы видим, кто такой, что такое суд. Ну, несколько моментов из Нового Завета. Яков, первая глава. Я думаю, что вы все, конечно, знаете это. Ну, так, чтобы подкрепить материал. Мы уже заканчиваем. Яков, первая глава. второй и третий стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что искушение вашей веры производит терпение» и так далее. Это понятно. Точно так же следующее, это Евреям 12:6-8. Я думаю, что вы тоже помните это место. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Все очень просто. В книге Откровений, в 16 главе, в 9 стихе, мы читаем интересное описание. 16 глава, 9 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Грешники. Вместо того, чтобы воздать славу тому, кто имеет власть над этим, что делают они? Это показывает, кем они являются. Только все. Исаия, опять 4 глава, с 3 по 4 стих. Исаия, 4 глава. 3 по 4 стих. Какой результат этого суда? «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». Суд Божий. Итак, Израиль в грехе. Израиль не знает Бога. Он не познал Бога. Бог убирает свою руку. Это жестоко. Это единственное правильное решение. Сейчас придут проблемы, и они очень четко определят, кем ты являешься. Ты мой, ты будешь моим. Я благословлю тебя. Ты не мой. Тогда ты заслужил. Что ты получаешь? Только всего. Проследите вашу жизнь. Смотрите, чего там есть. Может быть, что-то надо исправить. Помните, как у Жванецкого? Детский сад, школа, консерватория, суд сидит. Детский сад, школа, институт, работа, консерватория, суд сидит. Детский сад, школа, работа, пенсия, консерватория, суд сидит. Может быть, в консерватории надо что-то исправить? Проанализируйте вашу жизнь. Может быть, там есть своя консерватория. Иисус, когда разговаривал со своими учениками, уже незадолго до момента, когда его казнили, если вы помните, ожидавшими, что он сейчас восстановит царство Израиля, что он будет царствовать, а они будут рядом с ним, спорившими, кто будет сидеть справа и слева, он говорит в 24 главе, с 6 стиха, следующие слова. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения. По местам все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца суд Божий». Ничего не изменилось. Тот же принцип, тот же Бог, те же обстоятельства. Те же люди, тот же грех, тот же сатана. Все то же самое. 24 глава от Матфея. Время великой скорби, время Якова. Ну, чтобы подвести итог окончательный, давайте еще три места из пророка Исаия быстро. Какой же будет результат для Израиля? 14 глава с 1 по 4 стих. 14 глава с 1 по 4 стих. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиль, и поселит их на земле их. И присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут их на место их. И дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, от страха и от тяжелого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Этот день настанет. Это важно не только для Израиля, это важно для нас. Если ты страдаешь сегодня, твой день впереди, он настанет. Терпи, терпением своим спасайте души. Бог не спит, Он не отвернулся, Он знает, в чем ты нуждаешься. Не спит и не дремлет, хранящий Израиль. Еще одно место, 48 глава, с 20 по 22 стих. 48 глава, 20 по 22 стих. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть. Господь искупил раба своего Якова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Идея выхода из Египта, да, из скалы течет вода, с неба падает хлеб. Но самое интересное, что здесь написано не Ефраим, не Ефрем, а он благословит. Не Иуду он благословит, Якова он благословит. И тех, и других он благословит, он соберет. Был бы ты рассеян хоть до края неба, оттуда соберет тебя Господь. Не имеет значения. Терпи. Какой общий результат? 19 глава, с 23 по 25 стих. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. Египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословение, народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль». Это место иногда неправильно трактуют, говоря о том, что Бог благословит Египет, и Бог благословит Ассирию. Ассирию уже благословить не удастся. Как вы понимаете. Здесь не об этом речь. Здесь речь идет о тех, кто на юге, в Африке, Египет, и о тех, кто на севере, в Азии. О врагах Израиля. Они всегда приходили к тебе. Они хотели завоевать тебя. Ты таможня. Все хотели владеть тобой. Так вот, они опять придут к тебе. Но придут не для того, чтобы убить. Не для того, чтобы издеваться. Придут для того, чтобы поклониться мне. Благословение посреди земли. Между Египтом и между Ассирией. Как раз и Иерусалим. Самое оно. Это то, что будет. Бог устроил когда-то порядок. У Бога есть свой порядок. И этот порядок предусматривает, что Он поселится в Иерусалиме. И что все народы будут туда приходить. Писание это называет тысячелетним царством. Однажды этот порядок будет работать. Ему лучше всего подчиниться прямо сейчас. Все равно он будет работать. Он будет работать с нами или без нас. Он будет работать. Он будет работать, хотите вы этого или нет. Он будет работать. Но если вы Божьи, вы этого хотите. А если нет, но тогда нечестивым мира нет. Но он будет все равно, с вами или без вас. Только и всего. Суд Божий. Он может выглядеть очень страшно, но результат потрясающий. И вот Израиль в этом отношении реальная лакмусовая бумажка. Посмотрите на этот потрясающий народ, потрясающую страну. Сделайте вывод об этом потрясающем Боге, который все равно делает то, что он хочет. И в помощниках он не нуждается. Ну вообще. Ну, на этом две части мы заканчиваем.